Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях Татьяна Левина, сотрудница Бохумского университета и участница программы стипендии имени Андрея Сахарова за интеллектуальную свободу. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
Татьяна, немножечко перед эфиром мы с вами говорили о том, как вас правильно назвать, то ли философ, то ли исследователь. И я бы хотела начать вот с чего, что сфера ваших научных интересов достаточно широкая, и одно из направлений – это некоторое диссидентское движение позднего советского периода на стыке с философией. Сейчас вы нам объясните, как так получилось, как вы к этому пришли. Но, собственно, первый мой вопрос – такой. Недавно в одной из ваших работ я прочитала, что вы видите некоторые сходства вот с тех диссидентов, которые попались вам на вашем пути научных изысканий в позднем советском периоде, и теми, кого можно было бы назвать диссидентами сегодня. Собственно, а кого мы можем назвать диссидентами сегодня? Как вы их определяете для себя?
Да, спасибо за вопрос. Я сразу вспоминаю нашу встречу в Сахаровском центре много лет назад. Вот. И я вспоминаю те надежды, которые у нас были на как раз развитие сообщества и развитие присутствия женщин, да, активности женщин в политической, да, гражданской деятельности. Вот, и что я тогда через какое-то время обещала как раз рассказать вам там в Сахаровском центре о Лине Тумановой. Вот, но у меня не
Жизнь
вышло.
внесла коррективы, да.
Да, вот, и, соответственно, сейчас действительно как-то все, многие вещи запараллелились, вот, хотя я не являюсь историком, я знаю, что историки все время просят, давайте мы не будем параллельно, да, связывать историю и современность, вот, хотя, тем не менее, многие такие связи возникают, вот, потому что возникают отсылки к разным временам. Вот, например, когда я недавно была в архиве в городе Бремен, я нашла письма Натальи Горбаневской, где одна из участниц диссидентского движения из Советского Союза, предположительно это участница, да, вот, значит, она пишет ей, во-первых, о том, что ситуация очень сильно изменилась, да, таким вот эзоповым языком, очень каким-то таким странным языком, без деталей, описывает, что мы не можем продолжать дальше работу с вами, все, что вы делаете, делайте без нас, потому что для нас сейчас это, ну, крайне опасно, вот, для всех. И, пожалуйста, мы вас просим какие-то свои амбиции, да, ну, отодвинуть на второй план и действительно взяться и быть вместе, да, то есть я вот это читаю, и я сразу вспоминаю споры чрезвычайно травматические последних двух с чем-то лет, вот, которые, конечно, связаны с тем, что происходит в нашем обществе. Вот, что происходит сегодня, и, безусловно, они связаны вот с этой чрезвычайно тяжелой ситуацией, да, когда в жизни людей очень-очень многое поменялось, вот, и я так, ого, что-то знакомое, то есть это как бы один из таких моментов, когда ты читаешь диссидентов и думаешь, да, вот этому надо поучиться у них, да. Да, и дальше там добавление, да, значит, нам нужно реализовывать правду наперекор бесконечной лжи. И это не может быть реализовано, когда каждый будет дуть свое, ну, это цитата, вот. И действительно, здесь чрезвычайно много интересного для сегодняшних диссидентов, для тех, кто уехал. Да, потому что сегодняшние диссиденты, они пытаются, ну вот, пытаются размышлять и размышлять о том, что им делать дальше. Вот. Как им выстраивать их жизнь, свою жизнь, да, как им выстраивать солидарность. Вот. И да, конечно, в связи с солидарностью опять у меня отсылка к Ханне Арендт, да, то есть 66-й год, да, и Ханна Арендт говорит о том, что тоталитарное общество воздействует на людей таким образом, чтобы они теряли солидарность и теряли сообщество и теряли самопроизвольность, да, то есть вот самопроизвольность. И как бы здесь мы на самом деле вступаем вот в такую очень интересный парадокс. С одной стороны, здорово, когда мы можем действительно быть вместе. С другой стороны, а что значит вместе? Можем ли мы быть вместе и быть различными в этот момент? Да? То есть, если вот вспоминаешь, опять же, диссидентов, и, значит, вспоминаю правозащитников, когда уже после развала Советского Союза Людмила Багарас проводила такие вот встречи о том, как, да, вот развивать общество. Они это называют по горячим следам, да, то есть вот как раз все развалилось. Ничего нет, можно только с нуля, можно только что-то. Ну, хорошо, не с нуля, там какие-то коллеги приезжают, да, из-за рубежа, помогают и так далее, объясняют что-то, рассказывают. Они начинают читать всякие философские труды, связанные там с либерализмом, с либеральными идеями, с правами человека. Вот. И правозащитники как раз вспоминают о том, сколько разных направлений, да, они разрабатывали, вот, и там, значит, и помощь политзаключенным, и помощь инвалидам, и помощь разным национальностям, да, там, вот, то есть люди, связанные с разными национальностями, вот, да, балтийские национальности, да, немцы, татары, украинцы и так далее. То есть на самом деле очень много различных идентичностей, различий, да, которые были связаны, в которые были вовлечены эти правозащитники. И то есть на самом деле работа шла как раз, я так понимаю, по различным направлениям. Вот. Короче говоря, сегодня, когда я читаю диссидентов и правозащитников, мне кажется очень важным, да, с одной стороны, задумываться о, скажем, совместности, да, и совместных проектах солидарности, с другой стороны, о различиях. И о том, как эти различия поддерживать, и о том, как, ну, наши различия нам помогают, вот огромное количество вот различных идентичностей как-то связывать. И, конечно, это нас, безусловно, подталкивает к тому, чтобы знакомиться с огромным количеством людей за пределами нашего, ну, в общем, нашего сообщества, да, то есть развивать какие-то уже третьи, четвертые связи.
Татьяна, можно я вас здесь немножко перебью? Хотела уточнить. Вы стали говорить про то, как правозащитники или диссиденты после распада Советского Союза начали как-то философски осмысливать действительность. И я вот что хочу уточнить. Мы привыкли, что диссиденты это не просто там борцы, там, не просто оппозиционеры или даже не просто там борцы за свободу и права человека. В нашем представлении диссиденты это все-таки немножечко про этику и про мораль. Я знаю, что ваша главная героиня, если можно так назвать, Лина Борисовна Туманова, она была как раз правозащитником и философом, и она много рассуждала о связи некоторой этики, морали и политического действия. Когда вы говорите солидарность, вы имеете в виду тоже какие-то моральные основания или что-то другое?
Мне кажется, действительно, это важный вопрос. Вот. Поскольку я не специалист именно по этике, я попробую ответить ну вот, через какое-то свое поле. Дело в том, что, безусловно, диссидентское сообщество, оно связано с понятием морали и с понятием того, каким образом действовать во благо, да? То есть на самом деле такая, в общем, древняя философская проблема, вот, как действовать с благими помыслами и как действовать на благо общества. Вот. И, безусловно, диссиденты, это было одним из, ну, как я вижу, одним из вот, направлений деятельности диссидентов. Вот. И для них, так же, как и для философов, было важно, очень важно различение добра и зла и различение истины и лжи, да, там, жить не по лжи, да, наперекор бесконечной лжи, да, на самом деле вот эта тема цензуры, самоцензуры, необходимости, да, цензуры, она все время где-то рядом. Вот. Но еще мне кажется, что отличает конкретно Лину Туманову, например, как и то, что я увидела у диссидентов, по-моему, об этом говорили как раз на вот этих философских дебатах. На философской школе в начале 90-х годов, которую организовывала Багарас. Правозащитники говорили о том, что вот как бы с одной стороны образ правозащитников, он такой геройский, с другой стороны это то, что нам очень сильно мешает, потому что нам нужно защищать разных людей, совершенно разных людей, в том числе тех, с кем мы не согласны. Вот. Из позиции защиты прав человека. Вот. То есть из этой позиции здесь важно, что перед тобой человек. И вот как бы именно такую позицию они обрисовывают, да, и там далее кто-то из них рассуждает о том, что даже если нужно будет защищать там коммунистов, мы будем защищать коммунистов, вот, то есть такая, в общем, сложная позиция, но как бы, да, с юридической точки зрения, наверное, совершенно ясно, вот. С точки зрения вот как бы правды и лжи или такой как бы черно-белой позиции, это какая-то позиция сложная. То есть и я здесь сразу возьму фигуру Лины Тумановой. Дело в том, что про Лину Туманову коллеги ее пишут о том, что она отличалась вот такой особенностью, что она могла разговаривать со всеми, вот, с любым человеком. То есть она могла пытаться, она пыталась убеждать людей, да, то есть даже если человек с ней был не согласен, она как-то пыталась разговаривать. Вот. Но откуда она получила такую способность? Мне кажется, ну вот здесь я вспоминаю книжку Сесиль Висье, значит, она описывает там то, каким образом диссидентское сообщество развивалось. Вот. И она рассказывает, что сначала было такое ядро таких образованных диссидентов, вот, и потом уже позже Значит, к нему присоединялись люди, ну, там, да, из других, скажем, социальных страт. Вот. И, по всей видимости, Лина Туманова как раз вот была тем самым человеком, которая присоединилась, да, присоединилась к диссидентскому движению. Вот. И она, в общем, не занималась раньше. Она получала образование экономиста, потом она стала заниматься философией. И она пришла на кружок к Владимиру Библеру, который, в общем, был такой антисоветчик, да, и такой, ну, в общем, такой диссидентствующий философ, да, вот. И после этого ее начали увольнять из разных мест, уволили из МГУ, уволили потом из института, куда они вместе перешли с коллегами. Череда увольнений, она без работы, да, потом она устраивается в реставрационные мастерские Грабаря, где она постоянно в качестве, по-моему, ночного сторожа, вот, если я не ошибаюсь, и вот она там разговаривает с разными людьми, вот. То есть вот такая вот как бы жизнь, да, которая, она совершенно вне, то есть, казалось бы, да, она философ, она может остаться в этой башне из слоновой кости и заниматься, чем она там занималась, Спинозой, там, Лейбницем и так далее, переводами Уайтхеда, вот, но нет, как бы, да, жизнь, вот эти, вот это следование за собственными ценностями, да, за ценностью свободы человека, за ценностью быть человеком, за ценностью реализовывать свои акты свободы, она как бы выходит, собственно, вот к людям, общается с ними, вот, и, ну да, в результате получает такой вот весьма разнообразный опыт. Но, опять же, чтобы закончить эту мою мысль, я просто скажу, что в этом был смысл кружка «Диалог культур». Вот.
Татьяна, в одной из статей, собственно, про Туманову, вы писали, что идеи свободы были для нее некоторым руководством к действию. Это как раз то, про что вы сейчас рассказывали. Я хочу немножко уточнить, писала ли она сама что-то про это, или говорила ли она что-то про это, что это ее такой вот, то, что вы говорите, способ общения с людьми, это некоторые ее действия, или это мы задним числом интерпретируем ее жизнь?
Она писала конкретно о свободе у Гегеля. Вот. То есть на самом деле ее диссертация была посвящена философии Гегеля, идее истории у Гегеля. Вот. И там на самом деле много интересного в этой ситуации, потому что, по всей видимости, ее официальным оппонентом был Эвольд Ильенков, вот, такой известный гегельянец. И, безусловно, они взаимодействовали с Мамардашвили. Вот, и действительно, когда видишь, как они формулируют свои мысли, да, вот, круг этого времени, там действительно очень много каких-то вот похожих идей, каких-то похожих ритуалов философских, я бы сказала. Вот.
Вы сказали о Мамардашвили, я вспомнила, что он говорил, что вся философия в СССР была, по сути, своей революционна.
Да, вот. То есть, более того, с его точки зрения, онтология и метафизика, они были революционны, потому что, ну, это настолько как бы отстояло от вот, так называемой марксистско-ленинской идеологии, то есть она не совсем марксистская, там, вот, но, в общем, короче, вот этой партийной идеологии, вот, и, соответственно, Лина как раз писала о свободе. Но я так понимаю, с одной стороны, была ее диссертация и тексты ее диссертации, С другой стороны, было много неопубликованных текстов. Вот. Неопубликованные тексты ее коллеги собрали в сборник, вот, который вышел сильно после ее смерти, к сожалению. Вот. Непонятно, почему так долго. Но, в общем, в результате эти идеи дошли до нас. Вот. Благодаря коллегам, и этих коллег я очень благодарю. И идея свободы, она связывает как раз, ну, то есть свою философскую работу у нее получилось связать вот с этой деятельностью, да, помощи политзаключенным. И с идеей самиздата, да, и так далее. То есть в результате, как бы, если мы посмотрим, да, каким образом, что делает философия. Философия делает совершенно разные вещи. Вот, люди, ну вот мы видим юную, да, Лину Туманову, она заканчивает экономический факультет, значит, встречается с философом Тамарой Длугач и идет с нею на кружок Библера. После этого на кружке, да, получается, что параллельно происходит такая вот деятельность по защите прав человека, и Туманова как бы, да, параллельно вот разрабатывает теоретические идеи даже на примере мыслей классических философов. То есть они же тогда, идеи классических философов как раз разрабатывали, переводили, обсуждали. Вот, ну, безусловно, где-то там маячил Фуко, потому что он уже был переведен в конце 70-х, вот, и как бы идеи параллельно, да, были запараллелены вот с деятельностью, то есть, да, написала о свободе, вот, но опять же, она была не тем человеком, который публиковался в «Вопросах философии»,
Понятно.
вот, она была запрещена. Вот, она была запрещена к преподаванию, она была запрещена к публикации. Вот, и, собственно,
А
вот.
что крамольного она такого писала или говорила, почему ее запретили?
Я так понимаю, что она с коллегами поучаствовала в списках, в письмах по поводу «Пражской весны». Вот, в связи с этим многие, в общем, философы были вынуждены уйти с факультетов, в частности, там, с философского факультета, например, там, Пиама Павловна Гайденко, такая очень известная женщина-философ, весьма уважаемая, у нее действительно была очень-очень продуктивная философская жизнь. Вот, она тоже была вынуждена уйти с философского факультета, вот, за участие в письмах. Вот.
Понятно. Татьяна, скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему вообще, можно ли так сказать, во-первых, а во-вторых, если можно так сказать, то почему вообще философия некоторым образом рождает интерес к некоторой правозащитной деятельности? Есть ли у этого какая-то связь? Да, можем, или наоборот, какой-то внутренний активизм в момент требует философского обоснования?
Я думаю, что это индивидуальная история. Вот. Ну, по крайней мере, я могу так судить по себе. Вот. Потому что у меня все происходит периодами. Да? То я, значит, защищаю музей кино, организовываю митинг, то я пишу диссертацию, то еще что-то. Да? Вот. То, соответственно, такой феминистский активизм и семинар, значит, по женщинам-философам, да, вот, который организовывала еще будучи в Вышке. вот, то, соответственно, желание набраться вот новой теории для того, чтобы объяснить, каким образом нам поддерживать друг друга. Вот. Мне кажется, что это все индивидуальные, совершенно индивидуальные истории, и каких-то людей просто выносит, видимо, в правозащитную деятельность или в какой-то активизм. Вот. Какие-то люди, наоборот, понимают, что они, в принципе, тяготеют больше к теоретической деятельности. Это нормально. Вот. Мы чрезвычайно разные люди, вот, поэтому мне кажется, здесь все связано с индивидуальными особенностями.
Татьяна, вы заговорили про феминистский активизм, и я сразу вот о чем подумала. Мы вообще не очень много женщин-диссидентов знаем. То есть есть там, громкие, конечно, имена, которые на слуху, Елена Боннер, Зоя Крахмальникова, не знаю, Новодворская. Но, в общем-то, что-то подсказывает, что их должно было быть гораздо больше. Даже из вашего рассказа сегодняшнего там было много-много разных имен и женщин-философов, и женщин, которые занимались какой-то активистской деятельностью. Как вам кажется, почему... Собственно, мы про них не знаем, почему они вот как-то ушли в историю так тихо.
Это очень хороший вопрос. Вот, я действительно этому вопросу много времени посвятила, но здесь нужны, как сказать, здесь нужна конкретное исследование того, как это происходит. Вот, сейчас я так понимаю, что исследование женщин-диссиденток, оно на взлете. Вот. И существуют различные исследования и сборники, да, труды по истории восточноевропейского диссидентства, женщин-диссидентов. Вот. Также сейчас много исследований, которые делали да, исследовательницы из Германии, из Англии, да, из Америки и так далее. Вот. Соответственно, есть у нас труды и, собственно, да, известных диссиденток да, советских самих, я имею в виду, и книжки. Натальи Горбаневской, Ирины Ратушинской и Людмилы Алексеевой, да, и так далее. То есть и на самом деле сейчас довольно много как раз исследований посвящено пересмотру истории. Вот. И Жозефина фон Зицевец занимается сейчас этой историей, и в частности, вот так называемыми советскими феминистками, да, я имею в виду Татьяну Горичеву. Вот. И на самом деле, вот феминистский самиздат, да, под редакцией Саши Талавер и других исследовательниц и исследователей, да, вышел, в принципе, не так давно, да, как переиздание феминистского диссидентского самиздата, с одной стороны, и с другой стороны, как попытка осознать те проблемы, с которыми они сталкивались. Вот. То есть действительно сейчас происходит такой пересмотр. Почему? Да? И я разговаривала с одной коллегой, да, и она сказала, что Горбаневской было такое отношение, что как бы она в группе из тех, кто делает хронику. Вот. Но на самом деле она же была организатором этой хроники. Да? То есть на самом деле интересно, почему действительно так происходило. И это важно, что вот эти имена, они сейчас появляются и пересматриваются, потому что это, конечно, безусловно, дает нам много сил, потому что нам действительно нужно на кого-то смотреть и, как сказать, вдохновляться, да, смелостью, умом, да, заботой, да, различными на самом деле качествами этих женщин-диссиденток. Вот, как сказала мне одна из студенток, вот я читала свой курс, мы обсуждали феминистскую философию, и одна из студенток сказала, что нам на самом деле очень важно смотреть на кого-то, да, то есть когда вот там наши, скажем, одногруппники, они занимаются курсом по философии, у них там очень много фигур, да, которые стоят за их спиной. Там Кант, там, я не знаю, там Фуко, ну и, я не знаю, Платон, можно перечислять просто до бесконечности. Вот. А нам все еще нужно, вот, все еще нужна вот эта опора. И поэтому вот то, чем мы занимаемся, и со студентками в том числе, потому что, ну, вот, как бы эта совместность, она очень важна, она очень многому учит нас всех, вот. И, короче говоря, вот эти опоры, они нам нужны. И поэтому так важно нам узнавать больше о женщинах-диссидентках, о женщинах-философках там, и так далее.
Если мы говорим про то, что нам важно, и возвращаемся в некотором образом в современную Россию, я смотрю на то, что происходит сейчас в стране, и вижу, что сопротивлением режиму очень часто стали заниматься именно женщины. Да, мы не будем называть имена, собственно, незачем, но мы видим, что и тут, и так, и тут, и там появляются какие-то достаточно сильные именно женские фигуры. И иногда складывается впечатление, что они подхватили там, где мужчинам опасно, или где мужчинам более опасно, или где мужчины более под там, взглядом пристальным. Как вам кажется, есть ли такое, видите ли вы это, и значит ли это, что в российском обществе все-таки поменялось какое-то отношение к вот этому балансу мужского и женского?
Если честно, до 21 года, ну то есть в 21 году мне пришлось уехать, значит, вот в Германию, и в связи с увольнением, вот из вышки. И если честно, до этого момента у нас было такое очень, такое вдохновляющее ощущение, что мы действительно можем солидаризироваться, да, вот в нашем феминистски ориентированном сообществе, да, что мы действительно можем развивать, что мы действительно можем добавлять наши идеи, нашу оптику, то, как мы понимаем вещи, да, и то, что нужно добавить в сообщество, да, вот, как пересмотреть даже такие понятия, как, ну, как забота, да, или как любовь, да, или всякие эмоции, да, то есть все вот эти вот, весь конгломерат понятий, стереотипно связанных с женским полом, да, то есть каким образом мы можем это добавить вот в сообщество, развивающее свободную мысль. Вот. И действительно у нас было ощущение, что вот, да, мы как-то собираемся, да, различные группы начинают друг друга слышать. Вот. То раньше было видно, как группы противопоставляли себя друг другу. И тут оказывается, что в принципе между ними есть какие-то, короче говоря, они могут слышать друг друга. Вот. И действительно было ощущение, да, что мы идем в нужном направлении, и что у нас достаточно смелости и достаточно свободы для того, чтобы это делать. Вот. Но, увы, случилось то, что случилось, и там, оказавшись по, скажем, в разных уже местах, да, вот, действительно, нам пришлось, мне кажется, довольно долго восстанавливаться, потому что, ну, мне кажется, по крайней мере, вот мое поколение исследователей, да, там, или активистов, вот, у нас, ну, как сказать, было уже и есть уже, да, понимание, что мы можем говорить и что мы можем, скажем, поддерживать друг друга. Вот. И что мы можем дальше идти там, в развитии конкретно вот феминистского сообщества, да, ведь на самом деле феминистское сообщество, оно тоже довольно, как сказать, травматично, да, потому что многие сообщества, как бы, людей, которые занимаются, связаны с проблемами свободы, они выражают свои, да, проблематичные ситуации, да, то есть это сообщество, которое имеет какой-то свой опыт несвободы, да, и там научилось отделять, да, там как-то дистанцироваться, да, или там, допустим, требовать свободы наоборот. То есть у людей, получается, появились какие-то привилегии в этом смысле, да, ну, в хорошем смысле привилегии, да, вот, потому что я вслед за Хосе Мединой слово привилегии рассматриваю как бы в разных контекстах, да, как бы в негативном, в позитивном ключе, что не одно и то же с плохим и хорошим, да, то есть, ну, короче говоря, можно по-разному рассматривать эту тему привилегий. Вот. И, кстати, возвращаясь назад, опыт мира — это тоже опыт привилегий. Вот. И, конечно, как бы сейчас в опыте там, там, катастрофическом, и в опыте тяжелой ситуации, да, и в опыте страданий людей мы, ну, уже утеряли эти привилегии, но до нас их утеряли другие люди. То есть, да, другие люди из других стран, например, да, вот, ну, короче говоря, огромное количество людей с разных континентов, вот, теперь имеют этот опыт миграции или тоже имели этот опыт там репрессий или еще какой-то другой опыт. То есть на самом деле в мире очень много таких историй, вот, и безусловно, мы можем только, скажем, узнавать больше об этом и, скажем, учитывать их опыт тоже. Мне всегда почему-то хочется объяснить, что опыт непривилегированности начинает, опыт понимания непривилегированности начинается с понимания своих собственных привилегий. То есть, ну, осознание того, что там, ты как человек, допустим, непривилегированный в обществе, да, иерархическом, допустим, ты, например, женщина, да, и существуешь в иерархическом обществе, где за тебя там решают все время мужчины. Вот. Но если, допустим, посмотреть на этот опыт с точки зрения, скажем, какой-то более сложной ситуации, например, людей с другим цветом кожи, вот, то тут ты понимаешь, что, в общем, у тебя есть привилегии, и ты можешь сравнивать. Вот. На самом деле, мне кажется, это важная такая штука, потому что для того, чтобы говорить о непривилегированности, говорить о том, что есть какие-то права, да, для женщин, которые нам нужны, да, там, решать, принимать участие, действительно действовать политически, да, ну, политически в смысле Ханны Арендт, да, то есть именно участвовать в гражданской деятельности, да, не вот там, как бы вот это расхожее представление о том, что не занимайтесь политикой, да, там, или вот, допустим, такое расхожее представление, когда говорят о государстве, вот там политики порешали, вот, но я говорю именно о политической деятельности, как деятельности вот этой вот активности, ну, гражданской, личной активности, вот. Здесь, мне кажется, вот переключение этих регистров нужно для того, чтобы не просто объяснить другим людям, что там, эй, мы требуем своих прав, вот, а понять, найти вот эту опору, да, в том, что знать, что нужно изменить в этом обществе, понимать, что эти вещи совершаются ради общества, да, понимать, что изменится, значит, когда, ну, допустим, участие женщин будет, например, да, в частности, я про женщин говорю, будет более разнообразным, вот, будет на разных, как сказать, уровнях иерархии, вот, ну и как бы с этим идти, потому что без вот этой уверенности, ну, вот как у диссидентов, да, без уверенности, что я делаю свою работу, она важна. Вот. Мне кажется, что без вот этой спокойной уверенности нам будет сложно, нам сложно. Вот. Потому что, опять же, я говорю, я просто повторю, что различные группы идентичностей это группы со своим травматическим опытом. Вот. И когда эти люди с травматическим опытом реагируют, то, конечно, здесь возникает такое, ой, а что это они, да, а что это они? То есть как-то очень резко, да, очень эмоционально. Очень, короче говоря, наша рациональность, она сразу так пугается, что это такое за всплеск, да, нам, ну, это нерационально, это некрасиво, вот, то есть здесь на самом деле для меня, как для феминистского философа, конечно, довольно много, как бы, нужно работать и объяснять, вот, самой себе в первую очередь, какие средства выбирать, чтобы быть услышанной или, по крайней мере, чтобы действовать спокойно и свободно. Вот. Потому что, как бы, возвращаясь снова, например, к Ханне Арендт, мы вспоминаем то, как она описывает вот это тоталитарное сообщество в 1966 году. Она описывает это как сообщество молчащих, атомизированных людей, находящихся в изоляции, находящихся в отчуждении. Вот. Но параллельно, возвращаясь к современности, у нас все равно, да, есть вот эта тема безязыких групп, вот, которые не могут описать проблемы своей жизни, грубо говоря, да, которые не могут влиять, вот, которые находятся в сложнейших ситуациях, ну, там, например, беженки с детьми, да, то есть она одна, да, с детьми, Женщина должна, значит, решать все проблемы, да, и являясь одним родителем, да, значит, решать все-все-все-все-все. Вот. Еще потом там работать и так далее. То есть огромная, сложнейшая проблема еще и в какой-то чужой стране. Вот. Короче говоря, вот этот опыт как бы необходимости проговаривать, это очень важная вообще тема, которая роднит феминисток и диссидентское сообщество. Вот. И если вы позволите, я еще такой вот немножко небольшой экскурс я вернусь снова в конец 70-х, 80-х, потому что вот тут очень интересный момент, который я только начала исследовать. Мои коллеги уже поисследовали довольно хорошо, интересно. И вот я как бы вслед за ними, да, иду. Этот сюжет — это вот советские феминистки, да, конца 70-х, начала 80-х годов. Те феминистки, которые, ну вот, как бы, были вынуждены эмигрировать в начале 80-х годов. И вот Ирина Жеребкина, например, их известная такая исследовательница советского и постсоветского феминизма, вот, она как раз пишет о том, что эти женщины существовали в каком-то таком зазоре между двух групп. С одной стороны, диссидентской, с другой стороны, вот такой вот новой феминистской. И между ними был такой какое-то довольно долго всеобщее непонимание. Вот. Ну, соответственно, потом они уехали. Вот. То есть это был такой не очень долгий период, да, когда, с одной стороны, вот диссиденты пишут, и диссиденты, скажем, находится в ситуации начала говорения о непроговоренном, то есть такой как бы борьба с молчанием, да, борьба с такой безязыкостью, вот, там, в связи со сталинскими репрессиями. То есть они как раз вот переходят, пытаются перейти этот рубеж. Вот мы есть, да, мы не молчим. Вот. С другой стороны, как бы вот эта женская феминистская тематика, которую предлагают эти женщины, там, Татьяна Горичева, Наталья Малаховская, Татьяна Мамонова и другие, и многие другие, вот. И они пытаются как бы взаимодействовать, да, с ленинградским диссидентским сообществом, которое не очень вообще понимают, что они хотят. Ну, по крайней мере, так пишут исследовательницы, которых я читаю, да, то есть и так пишут эти диссидентки, феминистки уже постфактум. Вот, то есть сначала они пытаются как бы объяснить, что на самом деле вот этот чисто женский опыт, он совершенно другой, о нем надо говорить. С другой стороны, в диссидентском сообществе существует такое непонимание, что как бы женский вопрос это действительно тот вопрос, которым им стоит заниматься. Вот. И это непонимание, возможно, как говорят исследовательницы, связано с тем, что, ну, как бы женский же вопрос был решен. Вот. Хотя, конечно, он не был решен. И, в принципе, советское государство, оно же выстраивалось на основе гендерного паритета, ну, хотя гендерного паритета на самом деле все-таки не было, да, то есть, ну, там, ну, нужно смотреть на самом деле, да, потому что западные феминистки нам скажут, нет, подождите, позвольте, у вас вон сколько всего было. Вот. То есть здесь на самом деле нужно тоже такую интересную работу проводить. Вот. И, короче говоря, вот эта вот параллельная такая тема, да, с одной стороны, диссиденты занимаются молчанием и как бы прорывают молчание. С другой стороны, молчание это, в принципе, вот большая феминистская проблема. И здесь должно было бы быть как понимание. Вот. Но на самом деле позже я стала уже смотреть следующие журналы этих феминисток, и я увидела, что они сотрудничали с женщинами-диссидентками, вот, например, с Татьяной Великановой. Вот. И в их совместной работе, которую не очень поняли, правда, французские левые феминистки, вот, которые думали, что советские феминистки, они должны быть, ну вот какими надо, социалистками, вот, настоящими социалистками. Вот. Хотя в то время советские диссидентки, они как бы были связаны с христианским движением. Но, по крайней мере, христианское движение было диссидентствующим, и они вот внутри него находились, да, и как раз-таки их опыт, скажем, противостояния, да, он был связан как раз вот этим, вот, с религиозностью, вот. И, соответственно, феминистские диссидентки, да, они, собственно, были не поняты, скажем, по крайней мере, там, во Франции, куда они попали, в Париж. Вот. Но связи с диссидентским сообществом у них были. Да? То есть они, в конце концов, там, в начале 80-х у них был там, какой-то набор статей именно по поводу ГУЛАГа, да? Именно по поводу диссиденток. И они как раз вот женщин-диссиденток как-то начали вот именно эту тему описывать.
Татьяна, спасибо огромное. У нас уже немножечко подходит время к концу, мы так заговорились. Давайте просто надеяться, что обстоятельства позволят нам заниматься феминизмом и вот этим всем. И будем ждать новой встречи и продолжать эти разговоры. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Всего доброго.
До свидания.